прямом эфире Вести ФМ, программа «Железная логика», ее автор и ведущий Сергей Михеев, у микрофона Мария Фролова. Приветствуем всех наших слушателей. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здрасте, Мария, здрасте все наши слушатели, как вы их называете, так сказать, а также зрители. Вот подписывайтесь на канал Сергея Михеева в Телеграме, в Дзене, значит, это где там еще там, всякие Рутюбы, Одноклассники, ВКонтакте, ну и там же отчеты благодарительного фонда Сергея Михеева, да, всем низкий поклон тем, кто помогает. Вот, говорю это скороговоркой, но на самом деле просто, чтобы не занимать слишком много эфирного времени, на самом деле, действительно, всем очень благодарны, вот, и потребности еще достаточно, задачи стоят достаточно, так сказать, сложные, поэтому мы как можем помогаем, и вам всем спасибо. И отчеты фонда – это, собственно, отличительная черта всех моих каналов. Вот, если их там нету, значит, это фальшивки.
Ну, отчеты тоже, кстати, можно продублировать. Фальшивки, я имею в виду.
Не, так, ну, что... это если они будут еще дублировать мои реквизиты, тогда, в принципе, я не против. Потому что если реквизиты моего фонда будут массово дублироваться на других каналах, как бы, ну что ж, в фонд будет приходить больше денег, мы сможем оказать больше помощи. Там проблема-то фальшивых каналов в том, что они себя рекламируют, зарабатывают деньги на моем имени, как бы, да, на моем, так сказать. Ладно, все, поехали дальше.
Да, бог им судья, как говорится, да. Подписывайтесь на оригинальный канал и подписывайтесь на наш телеграм-канал, наша радиостанция Вести ФМ+. Там только проверенная информация. И напоминаем, что видеотрансляция программы идет, как обычно, на нашем канале. Он называется «Первые о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Присоединяйтесь. Ну, а мы начинаем программу. Ну что, Сергей Александрович, Карлсон прилетел не просто так, все-таки
Карлсон, к нам. Который живет на крыше?
Да, Карлсон, который живет в отеле рядом с Кремлем, судя по наблюдениям журналистов. Ну, в общем, анонсировал Такер Карлсон вчера вечером интервью с Владимиром Путиным. Заявил он, что вскоре его возьмет, но по некоторым данным уже интервью готово.
Да, я уверен, всего, что да, она уже есть, да.
Потому что иначе он бы не брал на себя такую ответственность, не заявлял бы огромный 4-минутный анонс, не ставил бы вот этот так называемый тизер, вот эту вот афишу у себя на официальном сайте, интервью с фотографиями Путина и самого себя. И, в общем, интервью, судя по всему, есть, оно вскоре увидит свет, и анонс, вот этот самый 4-минутный видеоанонс, где Такер Карлсон выступает на видеокамеру на фоне вида в центр Москвы, уже посмотрело по состоянию на сегодняшнее утро 50 миллионов человек. Что говорить о том, сколько посмотрят интервью с Владимиром Путиным, получается, mm-hmm. публики. У Такера Карлсона 200 миллионов подписчиков, если я не ошибаюсь.
Unbelievable.
Да, yeah. Так что есть кому посмотреть. Половина населения США, и, в общем, я думаю, что там не только США, естественно, а многие другие страны. Ну, и он в своем вот этом вот видеообращении объяснял, в том числе, вообще, зачем это берет интервью, что, почему, да как. И тут ключевая история в том, что он объяснял, что приехал за свой счет, и приехал не потому, что там вот мы любим как-то особенно Владимира Путина, он говорил, что мы любим США и хотим сделать их процветающими. И это все во имя Штатов, вот он вот эту свою патриотическую линию проводил, а потому что он хочет им просто открыть глаза, потому что, по словам Карлсона, американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России, на Украине, и они платят, можно сказать, из своего кармана за большую часть происходящего на Украине, и журналист назвал этот конфликт человеческой катастрофой. Он говорил о том, что тот факт, что любые заявления с нашей стороны в Штатах, в частности, блокируются, он, в том числе заявление, естественно, Путина, это дает возможность самим Штатам, Вашингтону, властям управлять подачей его образа в СМИ и населению, а он вот такой вот Дон Кихот, не знаю, как его назвать, да, он покажет вот... Что происходит на самом деле?
Да, Дон Кихот ломанческий. Ну, тут такая штука, как бы, так, естественно, уже мы немножко освещали это в других эфирах, но тут, с одной стороны, я, значит, отмечу таким немножко, так сказать, да, на полях, что называется, да, конечно, мы, у нас такой перегретый немножко ажиотаж по поводу Карлсона, да, что свидетельствует, мы все там вот вокруг него там бегаем, там все что-то, так сказать, что-то пишут, там следят, там он вышел туда, он вышел сюда, так сказать, я говорю, сегодня Пол Маккартни садится у Пулковских высот, такая была песня когда-то. Всего лишь Пол Маккартни, ОЕС. Вот, это самое, в этом, к сожалению, тоже проявляются остатки нашей вторичности. Раньше мы считали, что все американцы хорошие, теперь мы считаем, что половина, как минимум, американцев плохие, но вот те, которые хорошие, все равно они же американцы, поэтому вот вокруг них надо так бегать. Вот, то есть тут немножко, мне кажется, надо было бы там слегка нам тоже такой вот этот нервический ажиотаж, фитилек немножко там пригасить.
То есть подобострастие перед иностранцами,
да, вот это подобострастие не нужно, вот его, потому что оно все равно сохраняется, получается. Ну да, мы поняли, что не надо всем иностранцам, так сказать, пятки лизать, но каким-то ведь надо лизать, да, и так далее, и так далее. Вот. То есть, ну просто здесь, вот знаете, есть такая вторичность. Легитимируем себя через чужое мнение, с одной стороны. Но с другой стороны, если говорить о вот конкретно политтехнологическом, там, политическом таком аспекте, ну, конечно, да, это будет очень... Я надеюсь, что если он, так сказать, действительно сделает то, что он обещает, это будет правильно и полезно. И в том числе для нас, да. Я уже об этом говорил, но еще раз это, все эти аргументы, так сказать, проговорю. Ну, во-первых, действительно, слухи о том, что Такер хочет взять интервью Путина, они вообще очень давно ходили.
Ну, вот. Он сам об этом заявлял еще год назад.
Да, он сам об этом заявлял, так сказать, да, вот, ну, я думаю, что оно уже случилось, и я считаю, что это правильно, да, я считаю, что это правильно, то, что, так сказать, и Владимир Путин, как бы, да, на это согласился. Почему? Потому что, значит, Такер Карлсон имеет возможность взорвать вот это вот общественное мнение США изнутри. То есть американцы, европейцы и их там все эти вот шестерки вроде Украины, да, они максимально попытались создать режим информационной блокады, вот, при котором информация из России, наша точка зрения, вообще практически не доходит до европейского, там, американского или украинского обывателя. Ну, украинского там как-то доходит, просто потому что язык, так сказать, понятный, да, а до европейского и американского вообще не доходит никак. То есть, по большому счету, все то, что знает американец, средний европеец о России и об этой войне, это то, что ему там рассказывают условные там Байдены, там Салливаны, Боррелли, там и Фондерляйны. Вот. А они последнее время, ну не последнее время, а вообще ну, вот с началом этого конфликта, да и вообще эта тенденция была давно, они вообще с человеческого языка скатились на такой птичий язык, так сказать, пропаганды в самом худшем ее изображении. То есть это вообще какой-то неживой язык, и он абсолютно, абсолютно, так сказать, такой, знаете, забетонированно тупой. Значит, условно говоря, так сказать, кошка родила котят, так сказать, в этом Путин виноват. Вот примерно в этом, так сказать, этом самом контексте. Значит, климат ухудшается, это Россия виновата. Значит, фермеры бастуют, это Россия виновата. Значит, это самое, что называется, погода плохая, там, это Россия виновата. Денег не хватает, это Россия виновата. Это Россия. Честно говоря, даже в позднесоветские времена, которые, как бы, мне удалось застать, что называется, да, все-таки первая половина жизни прошла в Советском Союзе, вот, но, вы знаете, вот такой тупорылой, так сказать, пропаганды не было. Вот такой вот просто вот тупорылый, потому что вот сейчас я вот когда слушаю реально то, что говорят вот американские официальные лица, европейские, ну, такой тупорылой пропаганды не было даже в Советском Союзе. Ну, даже там пытались что-то объяснять, там опирались на какую-то научную базу, там что-то такое, так сказать, там рассуждали, писали большие тексты, а у этих вообще просто вот тупо. Значит, все это, Россия во всем виновата, она злая, она плохая, она хочет нас убить, она хочет нас задушить. Это рассчитано на людей, как бы, с достаточно таким низким уровнем образования, ну, воспитанных, условно говоря, на комиксах. Вот есть такой доктор зло, он всем желает зла, как бы, да, а мы вот супермены, которые против него боремся, ну и наши суперменские шестерки. Вот. В этой ситуации, конечно, возможность напрямую поговорить фактически, да, со средним американцем и средним, так сказать, жителем западной цивилизации, это ценно. Это ценно. То есть вот эту блокаду, которую они устроили, Такер Карлсон имеет возможность как бы прорвать изнутри. Это первое. Второе. Ему, как американскому журналисту, все равно доверие будет больше, чем всем нам, очевидно, даже если все наши вот здесь выступления и тексты перевести на английский язык. Да, хотя на самом деле никто их просто не слышит, кроме тех, кто русский понимает. Да? Вот, понятно, что все равно как бы Карлсону будет доверие больше, потому что, во-первых, у него очень серьезная, так сказать, симпатия. Да, значительное количество людей ассоциирует его с Трампом. Вот, у него большая популярность, и ему доверие будет больше, однозначно, так сказать, да, в этой ситуации. Плюс это интервью послушают все. Те, кто, значит, является сторонником Трампа, те, кто является сторонником Байдена, те, кто за Россию, те, кто против России, те, кому вообще до лампочки, его послушают все. То есть аудитория у этого интервью будет огромная, просто огромная. Да? Тут у нас даже теоретически не было бы таких возможностей, да, донести эту точку зрения вот настолько массово. Ну и самое главное, я абсолютно уверен, что вот на фоне вот этой вот жвачки американской, Ну, Путин, конечно, я абсолютно уверен, выступит гораздо ярче, гораздо интереснее, гораздо аргументированнее. Вообще, я вот тоже слежу за этой, что называется, информационной ситуацией на Западе, ее эволюцией, ну, и то, что происходит у нас. Могу сказать вот честно, я считаю, что вот у нас гораздо более аргументированная дискуссия. Понятно, что у нас есть свои рамки, да, понятно, что, так сказать, существует государственная политика и все остальное, но, в общем и целом, вот, условно говоря, дискуссия внутри России, она гораздо более аргументированная, гораздо более открытая, чем то, что сейчас происходит в Штатах и в Европе. Вот поэтому то, что Путин выступит интересно, ярко, аргументированно и неожиданно для большого количества американцев и европейцев, я в этом абсолютно уверен. Я абсолютно уверен. И никакие Байдены, никакие там Салливаны, никакие вот эти вот, эти самые обезьянки, эти пресс-секретарши, никакие их, так сказать, аналитики CNN, так сказать, такие тупые, тоже неинтересные вообще, такие как это... пыльные, да, там даже близко не будут стоять. Это совершенно очевидно, так сказать, да. А, поэтому это будет интересно, во-первых, а во-вторых, я думаю, полезно для нас. Ну и плюс, я думаю, что это использует Трамп в своей избирательной кампании. Я думаю, что он скажет, то, ну, вот с этим парнем я договорюсь. Я договорюсь с этим парнем. Это Байден, так сказать, старый козел, как бы, да, не может договориться, потому что он уже вообще лыка не вяжет. Да, а вот я с этим парнем договорюсь, в это уверен. Я спасу, он скажет, я спасу весь мир, как обычно, да, и дальше опять Супермен тема включается. Я договорюсь с этим парнем, я спасу весь мир как бы от ядерной катастрофы и в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Вот. Именно поэтому, вот все это понимают и в Штатах, именно поэтому такая истерика. Давайте не пустим Карлсона обратно. Давайте, так сказать, его посадим за государственную измену. Так сказать, давайте не дадим ему опубликовать это интервью. Давайте, 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 давайте. Вот. И все такое прочее. Я думаю, они будут делать все, чтобы как бы вот как-то или порезать его, или исказить, или вообще не дать эти самые интервью этому состояться. Но я думаю, что многие понимают, что уже, видимо, это неизбежно, и поэтому они там начали такую кампанию, что, ну да, конечно, наверное, Карлсон взял это интервью, но он радикальный республиканец, он сторонник Трампа, Трамп это плохо, все они агенты Путина, поэтому ни в коем случае это не смотрите, все это пропаганда и вранье. Но немножко уже они упустили ситуацию, потому что даже вот такой анонс будет рекламой. Даже те, кто, так сказать, ну, условно говоря, там крайне отрицательно относятся к Трампу, Карлсону и России, будут плеваться и сказать, но все равно скажут, я все равно посмотрю интервью этого радикального, гадкого республиканца, так сказать, с этим злым, как бы, да, и коварным Путиным, да, вот и все. Я уверен абсолютно, что так оно и будет. Если, конечно, они вообще каким-то образом не заблокируют все это дело. Там же от Маска тоже многое зависит. Такер Карлсон говорит, что Маск ему типа обещал. Вот, ну, посмотрим.
Он может кому-то еще что-то пообещать,
думаете? Ну, обещать Маск не значит жениться, как известно. Там кому-то он пообещал, может быть, гораздо раньше где-нибудь в ЦРУ он пообещал. Еще что-нибудь, так сказать, да, где-нибудь. Значит, что-то такое, да, то есть неизвестно, посмотрим. Но, в общем, на самом деле, если это состоится, то это будет событие, несомненно. Не будем преувеличивать его масштаб, но это будет важно. Что касается Карлсона, да, вот он тут как бы оправдывается, вот, мол, значит, я за свои, так сказать, деньги и прочее-прочее. Вот, ну, ясно, ему надо какие-то вот реверансы, так сказать, высказать, чтобы это выглядело как объективная, качественная журналистика. Он же что говорит, что вот, мол, в Штатах не осталось журналистики, а я вот певец, последний певец свободы слова, он говорит. Говорит, да, вот я, так сказать, за настоящее интервью, я за объективное, значит, освещение событий там и за все остальное. Он, кстати говоря, как говорят, что он Зеленскому тоже написал запрос.
Он сам об этом сказал.
С просьбой, да, об интервью, но ответа пока не получил. Я не исключаю, что Зеленский ждет, но дело в том, что Зеленский в любом случае, ну, может быть, Зеленский будет ждать того, что скажет Путин, посмотреть и отстроить с помощью этих самых американских, европейских консультантов какой-то свой текст, но он все равно будет выглядеть слабее, в том числе потому, что он там всех замучил уже, да, своими вот этим попрошайничеством и всем остальным. Вот. Так что да, Карлсон, он высказывает там всякие разные там реверансы и прочее-прочее.
Я Зеленский, вот это... кстати, это уже не эксклюзив.
Да, кто Зеленский это неинтересно. Вот в чем дело. Да. В том-то и дело, что Зеленского замыли. Он сам в этом виноват. Он выступил там во всех парламентах всех стран мира. Он отметился на всех тусовках, конференциях, шманференциях. Он дал интервью всем иностранным газетам по нескольку раз. Как бы он его постоянно цитируют и показывают. Вот, а Путин просто действительно, как бы они создали образ, что он Путин где-то сидит там, значит,
в
такой...
бункере.
Коварные, да, или там в бункере, или в Кремлевской башне, как бы посылает вокруг, так сказать, лучи зла, значит, там это коварные планы нападения на Европу и Америку, склонился вот над картой и так далее, да, это же интересно. Они сами не понимают, они сделали ему рекламу, потому что это вообще даже это в стиле массовой культуры, это интересно. Посмотрите все их боевики. Там, условно говоря, отрицательный герой, это гораздо интереснее, чем положительный. Поэтому вот этот вот всесильный какой-то таинственный, загадочный, при этом коварный Путин, он привлекает внимание уже гораздо больше, чем вот это вот бледное, зеленое, это сказать, создание. здание, вот, которое типа борется за демократию, for democracy, там всем это вообще задолбало всех. Вот недавно у меня было интервью с американским журналистом Чарльзом Баусманом, тут в рамках программы «Традиции». Задолбало там всех вот эта вот жвачка про демократию. Ну, все. Это знаете, как вот, ну, условно говоря, опять же, в советское время там на всех зданиях было написано «Слава КПСС». Вот, а в Америке и всех это замучило. Ну, просто вот реально замучило, я это прекрасно помню, уже все, мне было неинтересно. Вот, а это самое, точно так же, такая же фигня происходит в Штатах. Всех, всех задолбало вот это вот, так сказать, democracy, democracy, tolerance, democracy. Уже от этого как бы все это, ну, это вызывает отторжение. Во-первых, никто не верит, а во-вторых, так сказать, ну, просто видит, кто этим занимается. Поэтому так сконцентрировались там на всяких разных там вот этих вот темах, там, начиная от половых, заканчивая там всякими конспирологическими темами по поводу ковида там и все остальное, потому что, ну, все это уже вот людям неинтересно. Просто, и это все неживое. Вот, вот это все больше и больше производит впечатление неживого. Вот, на этом фоне, конечно, интервью Путина вызовет интерес. Но вообще он молодец, надо сказать. Да если он, ну, только ему сейчас надо довести дело до конца, а то, может быть, будет это, как раньше говорили, так сказать, замах на рубль, удар на копейку. Но вот эти, конечно, кадры на фоне там храма Христа Спасителя, да, так сказать, этот самый, его там эти выступления такие, ну, явно пошли они ва-банк, да, и он пошел ва-банк. Да, в этом смысле он, ну, молодец. И, кстати говоря, он чисто в личном плане, он доказал Fox News, хотя Fox News вроде бы единственная была там это... Fox News и тому истеблишменту американскому, который выдавил его из Fox News, что он не просто не потеряется, так сказать, да, он как бы даст там дрозда всем, да, и он реально так и сделал. Он реально так и сделал. Он, я думаю, что на сегодняшний день он самый популярный журналист в Штатах, вот, у него самые большие, так сказать, самое большое количество подписчиков, вот, он там, значит, вот рубит эту магу, что называется, Make America Great Again, да, вот, и говорит, я все это делаю ради Америки, да, как бы для того, чтобы Америка, значит, не сгорела, и если он доведет эту точку зрения, условно говоря, он говорит, что я это не ради Путина, не ради России, понятно, ему все это вот надо вот сказать, и я думаю, так оно и есть, он не ради Путина, не ради России, я не знаю, любит ли он Америку, как бы, да, любит ли его театр, как люблю его я, но я думаю, что он совершенно искренне ненавидит Байдена и всю, весь демократический истеблишмент, вот он, это точно, и это ему помогает, что он придает энергии там всему тому, что он делает. Вот такие дела, ну, посмотрим.
Некоторые СМИ как раз пишут о его будущей политической карьере, вплоть до того, что он может быть вице-президентом Трампа в случае его избрания. Так что тут может еще такой момент быть.
Ну, да. Теоретически можно, да, об этом говорили. Говорили там, про кого только не говорили. Про будущее политической карьеры Илона Маска и прочее-прочее. Я не уверен, что Карлсону это надо. Но опять же, это вот, мы знаете, мы вот в эти штуки уже там это... вот мне, по крайней мере, трудно проникнуть там, да, в их замыслы и понять, что к чему. Может быть, посмотрим. Может быть, так сказать, ему это Трамп и предложит. Но я думаю, что Трамп попробует все-таки взять кого-то... какого-то человека и более такого, так сказать, человека системного, да, потому что, условно говоря, Трамп плюс Карлсон будет выглядеть немножко легковесно с точки зрения, вот, ну, образа, что называется, да. Ну, mm-hmm. Вот, немножко легковесно. Да, я думаю, что у Карлсона есть перспективы для того, чтобы стать политиком. Вопрос только в том, нужно ли ему это, да, будет ли он это делать, потому что, по крайней мере, в современных Штатах вот эта медийная власть, как бы, она, пожалуй, похлеще будет, чем, условно говоря, там какая-нибудь корочка там конгрессмена там или сенатора даже. Вот, ну, хотя, да, почему бы нет. Но, опять же, это вопрос, опять же, избирательной кампании. То есть, я думаю, что они там будут смотреть, и если в рамках избирательной кампании этот тандем они сочтут эффективным, ну, вытягивающим, да, ситуацию и приносящим очки, может быть, почему нет. Тем более, что вице-президент чаще всего, ну, все равно находится в тени. Но единственное, что я думаю, Трамп, он такой, как бы, самолюбивый, скорее всего, что ему, он, я думаю, что ему очень нравится Карлсон, но нравится на том месте, на котором Карлсон находится. Вот, а если он будет его затмевать, так сказать, в тандеме...
Ему
вот,
яркие личности,
да, ему яркие
нужны,
личности, да? Не нужны. Как обычно, ярким личностям не нужны другие яркие личности, да, потому что начинается момент конкуренции, так сказать, начинается момент, значит, какого-то там дележа, вот, наверное, можно их как-то развести, вот, теоретически, ну, то есть, я думаю, что тут есть что взвесить, тут есть много за и много против, но, по-моему, Карлсону пока вот вообще хватает, если он сейчас сделает вот это интервью, так сказать, с Путиным, его покажут, я думаю, что у него будут запредельные совершенно рейтинги, и вообще не факт, что ему нужны все эти игры, там, выборы и политику, хотя ясно, что политика, так сказать, да, возможности какие-то, которые открываются, да, это всегда соблазнительно. Тут главный соблазн такой, что ты получишь ресурсы для того, чтобы менять там ситуацию вокруг и прочее-прочее. Хотя, еще раз повторю, Тут только такая, что непонятно, кто чего больше меняет.
У нас сейчас перерыв, и продолжим. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ, автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Напоминаю, прямая видеотрансляция программы идет на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Идем дальше по новостям, Сергей Александрович. Стало известно, что Швеция готовится объявить о прекращении расследования теракта на Северных потоках из-за невозможности найти подозреваемых. По крайней мере, об этом сообщают СМИ, но СМИ серьезные. Süddeutsche Zeitung, немецкое издание, Die Zeit, и сообщили о том, что у них там есть результаты своего собственного расследования, и источники, которые заявили, что прокуратура Швеции должна, по идее, возможно, сегодня, возможно, в последующие дни, но указывался вот сегодняшний день, официально объявить о том, что расследование закрыто. Органы прокуратуры не в состоянии установить подозреваемых. И вместе с тем Германия пока свое расследование не закрывает, продолжает, но Швеция выходит из игры. Из игры в поиске правды.
Называется «Ищем днем с огнем», так сказать, и не можем найти, буквально не видим. Ну, это такая вот тоже, знаете, клоунада, фальшивка. Они не могут найти даже подозреваемых. Интересно, что первая реакция на подрывы трубопроводов во всей Европе была только одна. А это Россия. Она Россия, это она взорвала сама, как бы, но она же злая, поэтому вот она думала, что бы такого злого, что бы такого сделать плохого, как бы взяла, вот взорвала собственные трубопроводы, и так далее. Но это было смешно настолько, что даже они очень быстро от этого отказались. Теперь вот не могут найти подозреваемых. Потом стали раскручивать, вы помните, там стали они забрасывать, что это какие-то украинские активисты с какой-то там польской яхты, значит, это сделали. Но теперь и это сдохло, да? Ну как же, украинские активисты, это же хорошие люди, они не могут делать плохие дела. Вот. Но опять же, конечно, все это выглядело так очень комично. Какая-то яхта, какие-то активисты. Там сложнейшая была с технической точки зрения проведена операция. Для этого нужно оборудование, очень подготовленные там эти пловцы там, и все остальное.
И участие государства ведь.
Ну да, участие государства, да. Но и это тоже слили, потому что, это, во-первых, это смешно все выглядело, а во-вторых, ну, там как бы замешивалась Украина и Польша, ну, а это же вот нельзя, они же хорошие. Только мы плохие, поэтому если не мы, как бы, и не они, то ну кто еще, даже вот и разводит руками, даже ума не приложим, кто это, может быть, инопланетяне, может, само взорвалось, может, какие-нибудь эти монстры проснулись на дне Балтийского моря и перегрызли этот трубопровод. Ну, то есть, вот вам тоже к вопросу о наших мифах. Наши мифы вот с этой вот ситуации, там, в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, есть много тяжелого, но есть и то, что просто открывает глаза. Вот у нас долго были мифы по поводу, значит, знаете, главенства права на Западе, вот на Западе такого не могло бы быть. Вот на Западе там разобрались бы. Вот, я просто хорошо помню все эти разговоры там, да. Сейчас, кстати, они примолкли, потому что, ну, очевидно, что это не так. Вот вам как разбираются на Западе. Очевидная совершенно вещь, нанесшая, значит, урон, очень серьезный урон экономике Европы и, в первую очередь, Германии. Они говорят, вы знаете, мы даже подозреваемых найти не можем. Вот кто, вот кому бы это могло быть выгодно? Вот, например, скажем, как идет следствие, да? Я не специалист, так сказать, но мне кажется, это несложно понять. Когда следствие определяет круг подозреваемых, то в первую очередь прорабатываются те, кому это могло быть выгодно. Понимаете? А кому это могло быть выгодно, если прорабатывать круг подозреваемых хотя бы даже с этой вот элементарной точки зрения, понятно, что американцы здесь, одни, если не первые, то одни из первых. Одни из первых. Но вот шведские следователи не знают таких азов. Даже ума не можем приложить, кому же это может быть выгодно, поэтому даже подозреваемых не видим. То есть ложь абсолютная, просто какое-то представление, это называется вот, значит, правовое государство, это называется квалифицированная государственная структура. Особенно, я помню, у нас любили вообще вот это вот страны скандинавского социализма, говорили там, ну да, там, может быть, в Европе не везде хорошо, но вот есть же Швеция, есть вот Дания, Финляндия, вот там сказка, так сказать, просто сладкая жизнь, как там хорошо. Ну вот смотрите, они... У них на глазах это дело взорвалось, они даже подозреваемых найти не могут. Что немцы тоже сольются, но единственное, на что я надеюсь, так это на то, что, может быть, после ухода Шольца и нынешнего правительства кто-нибудь да вспомнит об этом, да, потому что вот они пока расследование закрывают, как бы, да, надо потянуть еще до этого самого, до ухода Шольца, потому что ущерб, нанесенный германской экономике, настолько большой, что сделать вид, что все это ерунда, и списать, так сказать, это, знаете, в архив дело, ну, это просто как бы ни в какие ворота не лезет. Со шведами там другой вопрос. Они к этому трубопроводу отношения-то не имели. Там газ они не, получали через него. Вот, но немцы, наверное, не могут списать. Тоже, наверное, хотели бы сделать вид, что давайте про все это забудем. Ну, взорвался и взорвался там, ну, был трубопровод, ну и что? Ну, это самое, понесли мы там миллиардные убытки. Ну, это ничего страшного, вот подозреваемых-то нету. Она нет, как известно, и суда нет, да? А вот как в тех старых анекдотах, да? Когда подозреваемый там заносит взятку, так сказать, и суд идет, суд, как бы, и он спрашивает, ну, подозреваемый, вы признаете свою вину? Он говорит, нет. Ну, судья встает, говорит, ну, нет, и суда нет. И все расходятся, подозреваемого отпускают. Вот так же и здесь, да? Вот. Но я надеюсь, что, может быть, после ухода Шольца все-таки в Германии найдутся те, кто скажут, что, ну, не давайте все-таки покопаемся поподробнее, а кто же это все-таки, так сказать, взорвал этот трубопроводик. Вот. Ну, а со шведами все ясно, со шведами все ясно.
Да? Тут ни, главное не выйти на самих себя, вроде как они же, шведы, повредили кабель перед этим какой-то.
Да, да, да. И вы совершенно правы. Это другой, так сказать, аспект этого дела. Ведь эти страны, как бы, причастные, скорее всего, были к организации или, по крайней мере, имели подобную информацию там, да? Потому что, скорее всего, об этом знали датчане, скорее всего, об этом знал кто-то в Германии, да, вопрос кто, как и так далее. Это же тоже такие... Это, если так по закону, то это вопросы для служебного расследования, для внутреннего расследования. Кто-то знал, кто-то, значит, помогал, кто-то не доложил. Опять же, плюс ко всему, ясно, что никакой там условный там офицер разведки или какой-нибудь там клерк из министерства, он на этом уровне не мог принять решение. Это означает, дальше там тянем веревочку, означает, что об этом знали как минимум, да, руководители государства, да, то есть высшее руководство государства. Значит, вы к этому и причастны. Поэтому, конечно, подозреваемых нет, потому что себя же не назначить подозреваемым, правильно? Потому что дальше, как только они скажут А, придется говорить Б, и дальше, дальше, и оказывается, что главный подозреваемый – это вы. Вот, и что с этим делать? Вот некрасиво, как бы, да. Уважаемые люди могут обидеться и все такое прочее.
В общем, правда никому не нужна.
Ну, она там никому не нужна, кроме нас. По крайней мере, да, кроме нас, по крайней мере, пока. А пока, еще раз говорю, да, вот если оппоненты нынешних властей там в Германии, по крайней мере, смогут поменять ситуацию, ну, кто знает, может быть, это всплывет только через какое-то время. Кстати говоря, что касается там условных выборов, вот мне кажется, что эта тема подрыва трубопроводов, она могла бы стать, так сказать, очень выгодной с точки зрения избирательной кампании, такой скандальной, да, вот, вот взять и сказать там, а вот Шольц, так сказать, был причастен к взрыву, вот, а вот он знал, он сам санкционировал и так далее, и так далее. Да, понятно, что уже довольно много времени прошло, но это просто надо обставить технологически достаточно несложно, всякими разными там цифрами потерь, ну, условно говоря, там, да, берем и вытаскиваем ближе к избирательной кампании эту новость, ну, то есть не новость, а вот этот, ну, сам по себе, так сказать, это событие, да, реанимируем его, так сказать, всеми возможными способами, в том числе через какое-нибудь там очередное расследование таинственное. А плюс к этому, значит, собираем все цифры, значит, убытков, которые Германия потерпела в связи со взрывом этого трубопровода, и выдаем замечательный предвыборный, как бы, этот самый сюжет, вот, где говорим, что эти убытки нанес Германии канцлер Шольц со своей партией и со всем своим правительством коалиционным, в которое входят, кстати говоря, зеленые, вот к вопросу о зеленых. Кстати, эти тоже вообще, вот когда какую-нибудь там собачку, так сказать, или какую-нибудь кошечку обидят, там, да, они вот тут, как тут, уже готовы загрызть вас просто, да. А тут взорвали трубопровод, нанесен, кстати говоря, довольно серьезный ущерб экологический Балтийскому морю, потому что там миллиарды, там, я не знаю, так сказать, да, этого газа, как бы, туда выброшены были, ущерб на самом деле нанесен, а они вообще не жужжат. Их вообще это не интересует. А они, между прочим, входят в правительство. Сейчас вот коалиционное правительство в Германии, как бы, оно включает в себя довольно много представителей зеленых. И парламент, этот самый Бундестаг Германии, тоже включает. Но почему-то вот этот сюжет, очевидно, их вообще не интересует. Они никому не задают вопросы. А они спрашивают, а какой же экологический ущерб был нанесен Балтийскому морю. Их не волнует, как бы, как там рыбка, так сказать, селедка и все такое прочее, что она, как бы, как она себя чувствует, да? И кто же в этом виноват, что нашей балтийской селедочке, так сказать, стало плохо? Вообще их это не волнует. Так к вопросу о том, что все это ложь. Вообще все это ложь, как бы, весь этот вот, ну, условный, так сказать, да, западный политический театр, выдававший себя за правду, просто-напросто ложь, это просто вот езда по ушам избирателю, да, вот, они там нас все время упрекали в том, что у нас нет демократии, так сказать, ну, нет у нас демократии, ну и что, такой демократии, как на Западе, да, у нас никогда не было, это правда, может быть, и не стоило, как бы, пытаться ее, это самое, изображать, кто знает, но они-то про себя, про нас-то они говорили так, а про себя-то они говорили, что у них идеально. Ну, вот вы зеленые, так сказать, да, зеленые-зеленые, как бы, вы вот входите в правительство, вы там борцы, так сказать, готовы там кому угодно там глотку перегрызть за эту, за экологию. Где ваша реакция на взрывы трубопровода в Балтийском море? Ее нет. Их это не волнует, они это не заметили. Вот, собственно, и все дела. Вот вам и диагноз.
Ну, может, они не против взорвать все трубопроводы, потому что, ну, зеленая энергетика же.
Да, ну, не, может, они не против. Может, они не против, но я вам это самое по секрету скажу, что на самом деле на фоне вот этого, так сказать, взрыва трубопроводов, например, скажем, в Европе увеличилось в разы использование угля. Да, так сказать, которые стали сжигать и которые в атмосферу выбрасывают СО2, а также сажи и прочие фигни, ну, там в разы больше, чем при использовании газа. Вот, собственно, и все. Вот вам вся зеленая повестка. А вообще сейчас вся зеленая повестка летит в тартарары со всем тем, что сейчас происходит. Уже никого вообще все это не интересует, все, все программы сворачиваются, конференции замораживаются, нафиг, так сказать. Да, когда нечем топить, уже неинтересно вообще, есть там потепление, нет там потепления, вот и все дела. Человеческое заговорило, и все.
Угу. Жить-то хочется, ну, в тепле, да, существовать. У нас сейчас небольшая техническая пауза, и продолжим программу «Железная логика» в прямом эфире. Ну и просто как штрих тоже к этой теме, тут по данным «Газпрома» вывели журналисты, что получается за январь, за прошедший месяц, наша страна увеличила поставки трубопроводного газа в Европу, несжиженного трубопроводного, почти в полтора раза. На 41% этому способствовали морозы и снижение цен на топливо. Ну, то есть, вот это речь идет о газе, который проходит транзитом через территорию Украины, через газотранспортную систему Украины. Вот растут поставки тоже.
Ну, все равно, да, кстати, эту трубу они тоже собираются закрыть, как известно, да. Вот, обещал, по крайней мере, Зеленский до 2025 года ее закрыть. А, вот, ну, посмотрим, что будет. Вот это, во-первых, а во-вторых, на фоне этого растут просто через там, схемы, там, значит, там. Через серые схемы, через там посредников и прочее, прочее, растет же и продажа российского сжиженного газа в Европу, и нефти, и всего остального. Так что все вот эти вот зеленые ля-ля, тополя, как бы, да, все, это уже, это изначально это было враньем, если честно, да, вот, ну, а сейчас и подавно. Как я уже не раз говорил, на самом деле, единственный реальный способ снизить загрязнение атмосферы, это радикально сократить уровень потребления. То есть, грубо говоря, как бы человечество должно меньше потреблять, меньше жрать, так сказать, меньше покупать одежды, реже покупать одежды, реже менять машины, реже, так сказать, менять там телефоны.
Но вы сейчас вот прямо делаете больно бизнесу.
Ну, нет, так я к чему клоню-то? Так я к чему клоню-то? Поэтому вся эта зеленая повестка – это изначально обманка. Почему? Потому что на самом деле проблема мировой экономики в том, что она базируется на западной, кстати говоря, идеологии, что только постоянный рост потребления обеспечивает движение экономики вперед. А это замкнутый круг.
Потому это один из ключевых показателей.
Да, а это означает, что для этого, кстати говоря, стали делать машины, которые надо менять каждые 5 лет, телефоны, которые надо менять, так сказать, чуть ли не каждый сезон, одежду, которую надо выбрасывать, как бы, и срочно покупать новую. Вот на это вся идеология заточена современного производства, да, вот ты должен все время менять-то, да. Если раньше, условно говоря, там машину там покупали, как бы за ней ухаживали, я там, условно говоря, там 20 лет работал. Не, это не вариант. Сейчас вот смотри, как бы, вот надо новую машину покупать. Для того, чтобы делать это привлекательным, на самом деле тот же самый автомобиль начинают на него, так сказать, навешивать всякие разные, в общем-то, не очень нужные функции, связанные в основном, так сказать, с медиа, там, с салоном, там, и все такое прочее, и выдавать это за новую модель. Вот тебе нужна совсем новая машина, а там реально ходовая та же, там, колеса те же, там, двигатель все тот же, все то же самое, но тебе говорят, а вот теперь ты можешь вот, например, вот так вот такую штучку, такую вот музыку себе вот так заводить, а теперь можешь вот говорить по телефону, а теперь это, даже как телефоны с приложениями, там, приложение, чтобы оправдать, чтобы подогреть, так сказать, спрос, да, чтобы, ну, впарить, грубо говоря, свой продукт, да, создается рекламная оболочка, которая убеждает вас, что без этого, ну, никак нельзя. Без этого вы неполноценный человек. Вот если вы этого не сделали, значит, вот у вас, ну, вы вообще не можете продвигаться там дальше. Ну, там, условно, например, такая вот лабудень, как, например, скажем, там вот «Умный дом», там, и вот эти все интернет-вещей и прочее-прочее, вас уверяют, что очень модно и очень нужно управлять своим чайником, так сказать, по интернету, да, условно говоря, или там унитазом своим, там, прочее-прочее. Когда на самом деле это вообще нахрен не нужно никому, и более того, это даже вот вообще страшно, потому что какой-нибудь хакер, вдруг он взломает вашу сеть и начнет вашим унитазом управлять сам. Зайдете вы в этот самый, так сказать, к себе в санузел, а ваш унитаз закрыл крышку и не открывается, потому что хакеры его взломали. Вот, или еще что-нибудь в этом роде. А чайник отказывается кипятить, так сказать, требует политических прав и говорит: свободу чайникам, вы ущемляете мои права, как бы, и вообще я с этого момента не чайник, так сказать, а, не знаю, я подумаю, полюбил в себе, а теперь, друзья, не скрою, полюбил в себе иное. Вот, и еще что-нибудь там вам такое, так сказать, наплетет и так далее. Но вам внушают, что без этого никак, это прогресс. Если вы это не приобрели, вы несчастный человек. Так сказать, вы вообще, ну, как бы, как вы вообще можете жить без этого, елки-моталки? Вот. Это чистой воды обман, на котором зыждется современная экономика. А я просто к чему? Я пошел от загрязнения. А чем больше вы будете потреблять, все равно загрязнение будет только расти. Потому что вот эти вот, значит, перевод стрелок на СО2, это же тоже вранье. Потому что производство новых вещей и с помощью новых видов энергии, оно все равно загрязняет окружающую среду, только другим немножко образом.
Ну, есть, по-моему, даже расчеты, сколько воды требуется для производства одной пары кроссовок или одной футболки.
Ну, да.
Очень много,
да,
пресной воды.
Ну, соответственно, если вам говорят, что вам надо каждые, так сказать, 3 месяца новый набор футболок или каждые, так сказать, полгода новые кроссовки, то вы тоже загрязняете эту среду, даже если не производите СО2 вообще. Даже если вы полный вегетарианец, так сказать, стопроцентный как бы этот самый зеленый, на самом деле это обман. Это самообман и обман других, потому что загрязняется все равно, только немножко по-другому. Или, например, даже та же самая фигня там с электромобилями, да, производство вот этих вот литиевых, там, литий-ионных батарей там и прочее-прочее, а это же очень грязное производство. Я уж не говорю о том, что компоненты для этих батарей добываются в Африке, на рудниках, в нечеловеческих условиях. Для того, чтобы снизить стоимость, там используется массовый детский труд, там регулярно гибнет огромное количество людей, там совершенно рабские условия труда.
Но зеленых это не волнует.
Зеленых это не волнует. Зеленых это совершенно не волнует, это не их тема. Как бы, да, там рабские условия труда, там жуткий уровень онкологических заболеваний при добыче этого, да, в том числе детская онкология. Но это происходит в Африке.
То есть люди гибнут во имя зеленой повестки.
Конечно, да, люди гибнут во имя зеленой повестки. И все за то, как бы вот они там хвастаются электромобилями и говорят, а вот у нас электромобильчики, так сказать, мы теперь не загрязняем. Да, ну, может быть, здесь вы не загрязняете, там загрязняете. То есть я к тому, что это тоже все большой обман. На самом деле, если реально, так сказать, задуматься там, о окружающей среде, необходимо там радикально менять философию жизни. То есть, в принципе, снижать потребление. Но человечество на это не способно, это очевидно. И вся западная модель потребительской цивилизации, она на самом деле двигает вас к тому, чтобы вы как можно больше потребляли, потому что на это и покупают. А это же и политический фактор, да? Например, скажем, один из главных аргументов при развале Советского Союза, это я говорю, то, что я прекрасно, так сказать, знаю и помню, он был какой? Как, посмотрите, как они живут на Западе и как живем мы. Вот, собственно, и все. Значит, к какой жизни надо стремиться? Надо стремиться к жизни, где у вас все больше и больше вещей, все больше и больше каких-то услуг, так сказать, все больше и больше всякой лабуды. Вот, и желательно все это постоянно менять в соответствии с модой. Вот, а это, условно говоря, там, на экологию неизбежно совершенно оказывает жуткое совершенно воздействие. И, кстати, все равно здесь круг замыкается. Вот это техногенный характер развития цивилизации, рассказы о том, что прогресс, несомненно, как бы, да, ведет нас вперед, это тоже обман, потому что чем больше вот этого всего техногенного, тем мы больше болеем, тем, так сказать, хуже здоровье наших детей, тем, так сказать, тяжелее какие-то другие... Мы какие-то проблемы там, условно говоря, там с черной оспой решили, но зато, например, онкология выросла в разы. А почему она выросла в разы? Потому что грязная вода, потому что грязная пища, потому что грязный воздух, а потому что, и потому что, и потому что...
Это еще никто электромагнитное излучение не провел,
мне кажется, параллели. И так далее, да, и так далее, и так далее. Вот эти все... То есть все эти вещи, они на самом деле делают вас на секунду, так сказать, довольным, как бы, да, но в реальности они тоже с большой вероятностью вас убивают, тоже весь этот технический прогресс, там, условно говоря, там, и все остальное, там, ну, вот это вот, знаете, тоже байда, там, эти разговоры про микропластик, вот все вокруг из пластика, вот, а тоже есть там все эти исследования, вот, всякие, и в том числе Запад очень говорит, что микропластик после, ну, разные вот эти самые микропластика, частицы, там, от мусора, от переработки, от всего, они получили такое распространение, что они вообще везде, там, в воде и прочее-прочее, там, да, и вы их постоянно потребляете, а потом удивляетесь, так сказать, откуда у меня вот это, откуда у меня вот это, откуда вот у моих детей вот это, там, и прочее, прочее, прочее. А на самом деле это расплата за комфортную жизнь. Это расплата за то, что вы, да, не плетете лапти, так сказать, да, и не живете в избе, как бы, да, вам кажется, что вы серьезно продвинулись вперед, а в реальности вы все равно расплачиваетесь за это. Не бывает такого в жизни, чтобы ты что-то получил, как бы, да, чтобы у тебя все было, и тебе ничего за это не было. Вот, а вся концепция вот развития мировой экономики, она именно такая. Больше потреблять, больше жрать, так сказать, с ума сходить по поводу новых вещей, обновления всего-всего. Я говорю, даже простая вещь. Если еще в 20 веке еще, по крайней мере, в первой половине, в середине, старались сделать вещи максимально надежными, то сейчас их делают такими, что в них закладывается заранее срок эксплуатации.
Программируемый износ.
Да, программируемый износ, чтобы они как бы у вас сломались или вышли из строя, так сказать, через какое-то количество времени, чтобы вы пришли за новыми, и все. Вот. А это, ко всему прочему, поддерживается, например, банковской сферой. Да? Вот у вас это сломалось, а у вас денег нет. Вы пришли за кредитом. Ой, как хорошо, иди сюда, мой сладкий сахар, так сказать. Сейчас мы тебе расскажем, как ты счастливо заживешь, когда мы дадим тебе кредит, навесим на тебя проценты, ты будешь нам платить проценты, мы, так сказать, будем развивать свой банковский бизнес. Одно другое поддерживает. Вся, на самом деле, вот эта модель как бы мировой экономики, она, на самом деле, при всей своей вот этой внешней глянцевости, так сказать, да, неоновых огнях и прочее-прочее, она такая, во-первых, полусумасшедшая, во-вторых, потихоньку самоубийственная. И какие там зеленые? Все эти зеленые, это чисто для отвода глаз. Это просто для того, чтобы там вам лапши на уши навешать про то, что вот, вот сейчас проголосуй за зеленых, вот они сейчас там дадут там этой стране угля, они там то все 5-10, вот они будут бороться за твои права. Ну вот, пожалуйста, это пример с трубопроводом. Как они борются? Они вот все это самое раз поймали тишину, как бы и молчат, и вообще их не волнует это. Ну что там, ну взорвался какой-то трубопровод, подумаешь там, ну и что? А это самое в другое время с какого-нибудь там сенера, условно говоря, там сольют там топливо, там, там условно говоря, 100 тонн солярки. Так они столько, это самое, такой-то шум поднимут. Или, я говорю, какой-нибудь собачке там ногу отдавят, так они там скажут убить, расстрелять, так сказать, повесить там это и прочее-прочее, да, начнут. Но это тоже технология, когда на мелких вещах эмоционально, как бы вызывающих эмоциональный, так сказать, отбой, да, начинают раздуваться какие-то безумные пиар-компании. А какие-то очень крупные вещи, которые действительно важны, их просто тупо не замечают, потому что вы их не видите. Потому что, как бы,
проходят,
да, да, они где-то там, и вообще это не здесь, это далеко. Вот там, условно говоря, кошечку обидели, как бы здесь вот рядом, как бы, а это все там в Африке, там литий добывают, ну, это где-то там, ты здесь, они там, ну, что, как будто их и нету, вот, собственно, и все. Тебе их не показывают, значит, их и нет, вот и все.
То есть это просто для отвода глаз, да?
Ну, в значительной степени, да, это все так для дураков.
Ах, понятно. Ну, да, с другой стороны, если так подумать, если человек будет покупать один телевизор на 50 лет, то предприятия вообще, что ли, работать не будут?
Да, может быть, так сказать, надо будет... Нет, просто нужен будет другой принцип организации экономики, это сложнее.
У нас сейчас перерыв на новости, и программа продолжится. «Железная логика», автор и ведущий по-прежнему Сергей Михеев. У микрофона по-прежнему Мария Фролова. Всех приветствуем. Напоминаю, прямая видеотрансляция. Программа идет на нашем канале «Первый о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Телеграм-канал Сергея Михеева, так называется, Сергей Михеев, почти 220 тысяч подписчиков. И наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Присоединяйтесь, подписывайтесь. Будем всем рады. Сегодня важный для нашей страны юбилей, 10, ровно 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи, которое прошло на стадионе «Фишт» 7 февраля 2014 года. И, конечно, вспоминается сразу, что когда-то еще, когда Россия получила в 2007 году право проводить у себя зимние Олимпийские игры, для многих это казалось чем-то, ну, нереальным, авантюрным провести в субтропиках зимние Олимпийские игры. Сколько было смеха, сколько было критики вообще самой этой идеи. К тому же в горном кластере, ну, так называемом кластере, вообще в горах Сочи, в большинстве мест даже не было проведен газ, не было электричества во многих местах, и как собирались там проводить, строить спортивные объекты, было не до конца понятно. Это был огромный и сложнейший проект, и в итоге все получилось. И Олимпиада стала лучшей в истории для нас, для нашей сборной. Просто напомню некоторые цифры. Наши атлеты тогда завоевали 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. И в целом зимние Олимпийские игры в Сочи Международный Олимпийский комитет признал лучшими в истории. И такую оценку дал председатель координационной комиссии МОК Жан-Клод Кили. И это тот статус, который у нас никто не сможет отобрать, потому что вот Дмитрий Чернышенко, который был тогда председателем оргкомитета зимних Олимпийских игр в Сочи, он напомнил сегодня о тех допинговых, антидопинговых скандалах, которые сопровождали потом олимпийское, скажем так, наследие. Очень долго пытались у нас отобрать наши награды, но в итоге наша сборная лишилась за прошедшие годы только двух золотых медалей и одной серебряной в результате вот этих вот обвинений ВАДА. Но, как заявил Чернышенко, никто не сможет отнять у страны победы и достижения, а мировой спорт все-таки не мыслим без России.
Не, ну, мировой спорт без России действительно немыслим, они сами все это прекрасно понимают, вот, но нынешняя там политическая ситуация заставляет их про все эти идеалы спорта забыть. С одной стороны, с другой стороны, они пытаются, так сказать, да, всеми правдами и неправдами перетаскивать к себе наших спортсменов, а те, которые не хотят перетаскиваться, а таких большинство, им закрыть возможность там развиваться, участвовать в соревнованиях и прочее-прочее. По поводу самой Олимпиады, да, хорошо, так сказать, помню весь этот контекст, который тогда был, да, и по поводу там вот этого скепсиса насчет там Сочи и прочее-прочее. На самом деле, и вся вот эта вот идея проведения зимней Олимпиады в Сочи, на мой взгляд, была блестящая. Вот, потому что действительно попробовать сочетать зимние горы, как бы, да, зиму, ну, пусть это не лето, конечно, было, да, но все равно, значит, зимние горы, как бы, и море, да, она была такая очень красивая сама по себе идея, да. Другой вопрос, что, конечно, в это надо было вложить массу усилий, средств и все остальное, но вот Россия справилась, и справилась, на мой взгляд, очень неплохо. Вот, Красная Поляна, кстати, я в Красной Поляне бывал еще в советское время, это было просто деревня-деревней. Это вообще ни о чем было. Ну, во-первых, это не совсем та Красная Поляна, которая сейчас, это там рядом поселочек, он сейчас, собственно, существует. Но это было просто вообще, ну, да, там были какие-то турбазы, там были там какие-то даже дома отдыха, но это вообще было ни о чем. Очень тяжело добираться, вот, абсолютная, абсолютнейшая деревня, вот, и так представить себе, что здесь можно что-то такое, так сказать, построить достойно Олимпиады, когда-то было очень тяжело. Но в итоге, на мой взгляд, и сама идея и ее реализация оказались действительно блестящими. Да, во-первых, и сам город Сочи преобразился, хотя он весь такой тесный, понятно, что там очень тяжело вообще было вот туда вклинивать и олимпийские объекты, и дороги эти, да, и эстакады, и все остальное, но тем не менее это было сделано, и мне кажется, и для самого города Сочи это было, принесло большую пользу, там, начиная от того, что заработали огромное количество денег, заканчивая тем, что, ну, вот, многие транспортные проблемы были решены, потому что Сочи раньше это постоянный транспортный, так сказать, коллапс, это тупик, пробка и все остальное, она сейчас там часто встречается. Но раньше было, поверьте, так сказать, еще хуже, причем там гораздо хуже. Вот. А благодаря там Олимпиаде и железнодорожные сообщения, в том числе электрички вот эти местные, удалось наладить, и автомобильные развязки там, и автострады построили. Не идеально, конечно, но гораздо лучше, чем было. А что касается дороги в Красную Поляну и самой Красной Поляне, и вот все там, да, и стадионы, так сказать, которые внизу были построены, и ФИШ, хотя я до сих пор не понимаю смысла этого названия, но тем не менее. Вот.
Но это гора в Сочи.
Ну да, вот, да. Вот только вот эта самая гора в Сочи, но тем не менее, вот сначала, так сказать, да вообще, я думал, что это какая-то аббревиатура, но был не в курсе, потом, так сказать, узнал. Вот, сделано все, на мой взгляд, очень здорово. Очень здорово, и вот реализовано было шикарно. Сама по себе Олимпиада, ну, кто помнит и открытие, и закрытие, но они были потрясающе красивыми, на мой взгляд. И вот и открытие Олимпиады, и закрытие, все было очень, так сказать, сделано на высоком, я бы сказал, творческом уровне, вот, с мыслью, да, и при этом красиво, и традиция, так сказать, была учтена, и мода, да, и все, так сказать, было очень так, как сейчас говорят, стильно, и при этом и зрелищные, так сказать, зрелищные все эти соревнования, на мой взгляд, все было очень здорово. Вот, ну и при всем при этом, кстати говоря, что касается вот социального, так сказать, значения этих объектов, действительно, во многих странах мира после проведения Олимпиады многие олимпийские объекты, которые строились к Олимпиаде, они приходят в упадок. Это так, да, и в результате летних Олимпиад, в результате зимних, они приходят в упадок по разным причинам, но это действительно так. Вот у нас, ну, все, кто там в Сочи бывал или в Красной Поляне, прекрасно знают, что вся эта инфраструктура загружена по полной программе, она работает, так сказать, там и проводятся соревнования, и какие-то, так сказать, работают постоянные там и секции, так сказать, и люди туда приезжают, то есть она все время используется. То есть те деньги, которые когда-то были вложены в это строительство, да, они работают и сейчас, вот, и работают, на мой взгляд, очень неплохо. Вообще Сочи, благодаря Олимпиаде, Сочи как вот курорт, у нас курортов-то немного, это понятное дело. Сочи, собственно говоря, как бы, да, до какого-то момента вообще был единственным, да, ну и сейчас он самый такой массовый. Сочи, конечно, на мой взгляд, вообще уровень его как курорта, он там поднялся благодаря Олимпиаде. Вот, так что все здорово. Но в этом смысле я вспоминаю, кстати говоря, и Олимпиаду 80, да, 1980 года, летнюю Олимпиаду в Советском Союзе, в Москве. Вот, она тоже была организована на очень высоком уровне. То есть есть вот если мы в этой зимней Олимпиаде, мы как бы приняли эстафету той летней, доказали, что ну, можем делать качественно, хорошо, если захотим, да, вот, и надолго. Потому что эта Олимпиада была организована очень, так, очень фундаментально, вот, готовились к ней тоже очень серьезно, вот, и все объекты, которые тогда строились, они тоже потом долгие-долгие-долгие годы использовались, а некоторые и до сих пор продолжают использоваться, потому что они в рабочем состоянии находятся, и организация тоже была на высоте, то есть было все очень здорово, и тогда даже самые, так сказать, недоброжелатели из тех, которые приехали в Москву, вынуждены были признать, там не только в Москве проводилась Олимпиада, кто не в курсе, там они там проводились в разных городах Советского Союза, там и в Киеве, и в Ленинграде тогдашнем, и в Таллине, кстати говоря, там регата была, как раз часть этой самой парусной регаты проводилась в Таллине, ну и там всякие, в Минске, по-моему, тоже какие-то соревнования проводились, вот, но все, кто приезжал в Советский Союз, тогда все они говорили, что Олимпиада на очень высоком уровне, и, кстати, эта планка, вот она задавала тоже в том числе и уровень для тех, кто, значит, организовывал, строил, так сказать, да, реализовывал все, что связано с Сочинской Олимпиадой. Так что я считаю, что это был очень яркий момент, доказывавший, что даже несмотря на, в общем, то, что понятно, что ресурсов таких, как в Советском Союзе, у нас нет, мы можем качественно выполнять задачи, если там, условно говоря, там цель поставлена, там инструменты определены, ресурсы выделены, мы вполне на это способны. По поводу медалей и спортсменов, ну, я считаю, что выступление наших спортсменов было блистательным, и даже несмотря на все эти происки ВАДА, да, как вы сказали, в общем-то, при всех их фальсификациях удалось им там всего 3 медали у нас отжать. Вот, и те, я думаю, несправедливо, потому что вся эта вот, мы тогда еще, помню, долго это много обсуждали, вся эта допинговая лихорадка, вся эта вот ерунда, но в значительной степени это тоже такая фальшивка, потому что, ну, к сожалению, там уж я не знаю, или не к сожалению, но спорт действительно давно стал шоу-бизнесом, и не мы, как бы, да, в этом виноваты, вот, это такая тенденция, которая в том числе на Западе была, задавалась, вот, а поэтому допинг как система, он присутствует в той или иной степени, присутствовал в спорте и присутствует и сейчас, вот, другой вопрос, что к российской сборной на особое внимание, такое это политически мотивированное, тем не менее, и золотые медали, и серебряные, так сказать, и бронзовые у нас в избытке.
Да, и мы сохранили за собой даже первое место в медальном зачете, несмотря на весь этот шум, который по уровню вообще этого шума казалось, что лишат вообще всего, и мы опустимся на самое дно.
Да, шума было очень много, а в итоге вот в сухом остатке, на самом деле, да, им удалось доказать или там отжать там всего 3 медали.
Еще тут тоже важный момент с точки зрения организации, вопрос безопасности, потому что ведь были желающие омрачить праздник, испортить, а все прошло гладко. И те, кто был, посещал, да, соревнования, был на Олимпиаде, отмечали, что никто не видел как-то вот полицию, кого-то в военной форме, потому что это все было и подано так, и форма была такая, ну, вот эти вот фиолетовые там олимпийские костюмы, что не создавало никакого напряжения. И казалось, что вообще охраны никакой нет. Ну, естественно, работа велась и очень серьезная.
Ну да, конечно, да. Все прошло без сучка, без задоринки, абсолютно как бы, да, спокойно. Хотя разговоров было много там, да, разных всякие угрозы перечислялись самого, так сказать, широкого спектра. Ну и плюс, кстати говоря, в том числе даже были такие разговоры, что в Сочи нельзя проводить, потому что вот этот Северный Кавказ тут вот рядом, тогда еще, так сказать, эхо чеченских событий, если войны с сепаратизмом, там оно было достаточно таким громким, да. Опять же, так сказать, вот Грузия, которая все туда, значит, обижалась за Абхазию с Южной Осетии, там 2007 год, значит, война вот эта пятидневная в Южной Осетии, вот смотрите, рядом граница, так сказать, да, и самолеты, и все остальное там. То есть всяких разных разговоров на эту тему действительно было много, но в итоге удалось все сделать просто на высшем уровне, да, потому что действительно ни одного инцидента, который серьезно бы омрачил Олимпиаду, его не случилось там, да, ни с авиасообщением, так сказать, ни с какими-то другими видами транспорта, ни с тем, что происходило на земле, и это, конечно, такое серьезное, было результатом серьезного напряжения сил, но тем не менее, опять же, если вы видите, задача ставится, так сказать, да, и к этому подходит, что называется, так основательно, то это вполне себе можно сделать достойно.
Да, нам тут подсказывают, что фишт – это адыгейское, переводится «белая голова». Поэтому вот эта вот гора,
это ну, будем знать,
на Кавказском хребте, у нее же там как раз белая голова получается.
Ну, там у всех белые головы, я так открою по секрету, практически у всех.
Вершин, да. Поэтому не просто так, да, это название было взято.
Ну, все.
А вот еще такой момент. Как вы думаете вообще, Сергей Александрович, можно ли представить такого уровня мероприятия международное, спортивное, что называется, на нашем веку в России? в нынешней ситуации?
Да, мы и сами можем себе такое организовать, на самом деле.
Или просто... нам уже не нужно оно?
Ну, не то чтобы не нужно, нужно. Ну, понимаете, тут такая штука. Летняя Олимпиада в нашей стране была, зимняя Олимпиада в нашей стране была. А вот повторы случаются вообще редко. Мало у кого, знаете, там одна за другой, там, условно говоря, там летние олимпиады, зимние олимпиады. Если вы посмотрите всю историю Олимпийских игр, то вот, но повторение одного и того же места, ну, одной и той же страны, это вообще редкость большая. Поэтому даже если бы вообще у нас не было никаких тут проблем, так сказать, и все было бы, значит, как бы гладко, так сказать, что маловероятно, кстати говоря, но тем не менее, вероятность того, что нам бы доверили, как бы, ну, или мы бы выиграли там право проведения еще одной олимпиады, она не очень высока. Была бы, в принципе, даже без всех вот этих вот политических вещей, да, вот, но, что касается спортивных праздников, да, и вообще того, что, что связано с спортом, ну, я думаю, что здесь унывать не надо, и надо понимать, что эти праздники мы в том числе делаем для себя, вот, для себя это надо развивать, для себя, так сказать, да, устраивать, и можно праздник сделать и, так сказать, да, без всяких вот таких вот феерий, хотя понятно, что Олимпиада, она к большому, гораздо большему обязывает, больше этому усиливает, усилий прикладывается и ресурсов. Ну, ну как, проживем, как бы, ну, кто-то вообще как бы никогда в жизни этих олимпиад не видел, там, ну, понимаете, ну, не в этом счастье, что называется, да, ну, видел ты олимпиаду, не видел ты олимпиаду, вот, ну, что делать, так сказать, увидел хорошо, не увидел еще лучше. Поэтому тут вопрос в том, что этот самый зимняя олимпиада, она, еще раз говорю, она показала, что мы можем, если хотим, и ставится задача. А второе, она дала толчок развитию зимних видов спорта. Сегодня, кстати говоря, по-моему, в связи с этой вот юбилеем олимпиады, сегодня день зимних видов спорта в России.
Да, да, отмечается.
Вот. Зимние виды спорта, это вообще как бы наш конек, что называется, да. Вот, их, у нас есть возможности их развивать, у нас есть замечательная, так сказать, школа, у нас есть большой кадровый потенциал, у нас есть там природные все условия для этого, поэтому я тут говорю, здесь унывать не стоит, надо, так сказать, максимально эти вещи развивать. Кстати говоря, что касается зимних видов спорта, вот те же самые Сочи, там их и в помине не было до тех пор, пока не устроили Олимпиаду. Вот, ну, кто там играл в хоккей, так сказать, в этом Сочи? Там, да, где там играть в хоккей? Вот кто там, условно говоря, там катался на каких-нибудь там лыжах, да, там, да даже на горных, я говорю, вот я бывал там в советское время, даже на горных лыжах там никто не катался, там это было не развито. В Советском Союзе на горные лыжи это или, значит, Кавказ, Чигет, да, как бы, или Хибины на этом самом, как его, на Кольском полуострове. Вот все. Ни в каком Сочи никто ни на каких лыжах не катался. Ну, катались немножко, но это было ни о чем. А именно после Олимпиады, да, вот такой мощный толчок развития зимних видов спорта вот в этом регионе был дан. Вот, и появились там и сочинские хоккейные команды, значит, и на лыжах, горных лыжах все туда ездят кататься, так сказать, да, в этой Красной Поляне там не это самое, не пробьешься, что называется, да, на эти подъемники и прочее, прочее. Вот, кстати говоря, это, значит, свидетельствует о том, что нам надо развивать все эти вещи. Вот. Так что вот этим зимним видом спорта дан был толчок и в стране в целом. Я считаю, что мы должны развивать, да и праздники надо устраивать. Для себя надо, в первую очередь, праздники устраивать, да. Вот. Ну, а другие уж захотят, приедут, посмотрят, не захотят, так сказать. Ну, и ладушки, меньше проблем с ними.
Ну, вот как раз первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что те игры 2014 года дали огромный толчок для развития детско-юношеского спорта в целом в России. Ну, а зимние виды, конечно, отдельной строкой стоят с нашими фигуристами, с нашими лыжниками, никто не может сравниться. И хоккеистами, кстати, тоже. Ну, вот не пускают нас, правда, на международные соревнования.
Ну вот ничего. Тоже, кстати говоря, такая интересная вещь. На международные соревнования не пускают, но вот, например, НХЛ, да, это самое... Вот, североамериканская, что называется, хоккейная лига. Вот, вот они вроде как, вроде бы как США и Канада, которые прям вот вообще, они ну, такие, так сказать, борцы с Россией, что это самое. Но, значит, российские хоккеисты как бы там играют. Почему? Потому что им нужны звезды. Потому что им нужны, так сказать, талантливые люди. Потому что они делают этот хоккей и так далее. И здесь они спокойно себе как бы здесь вот пою, здесь не пою. Казалось бы, но если ты принципиальный человек, ну, значит, надо все перекрыть. Не, у них все нормально, как бы, да. Они и ВАДУ, между прочим, не пускают ни в свой хоккей, так сказать, ни в свой бейсбол, ни в свой баскетбол. Вообще, в Соединенных Штатах Америки никакая ВАДА не работает. А вообще просто они их посылают, значит, лесом как бы по всем видам, по всем собственным видам спорта. Она, ВАДА вообще не допущена ни в какие американские, так сказать, национальные ассоциации видов спорта, как бы их там нету. Вот, потому что им нафиг это не нужно, вся вот эта вот возня, вот где она политически там это важно, там да, вот, а когда им нужны эти хоккейные звезды, как бы, они там играют, десятки наших хоккеистов играют и сейчас играют в Национальной хоккейной лиге, вот, и американцы делают вид, что все нормально, они этого не замечают.
Ну, там бизнес, да. Там да, они,
потому,
они
что, потому что
да,
потому что шоу-бизнес, потому что деньги, потому что это и все такое прочее.
Ну вот, сейчас давайте к другим перейдем темам, но просто общая атмосфера все равно вот сегодня такая, что представить какое-то такое, да, мероприятие сейчас, к сожалению, невозможно, пусть даже не Олимпиада, но что-то такое международное в России. Продолжают придумывать в Европе, как отобрать у нас деньги. Точнее, не у нас, а вот которые заблокированы в Евросоюзе, и не только. Как там Бендер, сколько знал честных способов отъема
много,
денег?
Я не помню, сколько точно,
300-400, да, способов, да. Честного, а сравнительно, да, там честных способов отъема денег у граждан. И, ну, вот, собственно, они тоже пытаются там, похоже, соревноваться с великим комбинатором. Депутат от Литвы Йозас Олекас в письме к Еврокомиссии предложил ввести военный налог на торговлю с Россией, чтобы побудить свои же западные компании, наконец, прекратить сотрудничество с Россией. Он написал в своем письме в Еврокомиссию, что в российский бюджет ежегодно от торговли со странами G7 и Европой поступает около 200 миллиардов долларов. И поскольку никак невозможно ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, на любые товары и услуги, которые приобретаются у России, то нужно хотя бы облагать дополнительным налогом вот это вот торговые маршруты, скажем так, между Европой и Россией, и полученные таким образом средства, конечно же, направить на восстановление Украины. Вот такое новое предложение.
Да, про Олимпиаду, конечно, интереснее, да. А вот эти вот все вот эти лабусы, как бы, да, все они там выдумывают какие-то предложения и прочее, прочее. Ну, дело в том, что если торговля это продолжается, значит, это кому-то выгодно в Европе. И я думаю, что вот этих всех прибалтийских депутатов, что называется, забыли спросить. Вот да, вот он там обратил внимание, давайте обложим так, давайте обложим сяк. Они все ищут там, так сказать, где взять деньги для этой самой Украины. Но проблема в том, что украинская история все равно будет заканчиваться. Никакие деньги, так сказать, да, ее в этом смысле не спасут. А я думаю, что там многие вещи, связанные с торговлей, они все равно потихоньку перевесят. И сколько бы там они тоже не плясали, все эти депутаты прибалтийские и прочее-прочее, ничего не будет. Да, это первое. Второе, что касается там этой самой облаганием дополнительным налогом, ну, это станет, значит, станет, так сказать, учитываться в ценообразовании. Вот, собственно, и все. Цена, значит, вырастет, да. При всем при этом все равно покупать будут, потому что даже при выросшей цене, так сказать, да, там, то есть вот этот вопрос выгоды, да, он все равно будет оставаться. Потому что не было бы выгодно, они покупали бы они ни российский газ, так сказать, ни российскую нефть, ни еще там что-то. Вот. А раз они даже пытаются обходить эти вторичные, даже американские санкции, значит, выгода такая и есть. Поэтому предложений там будет много, что называется, вот, ну, а вот реальность, она может от этих предложений отличаться. Вот в июне там выборы в Европарламент, кстати говоря, я не исключаю, мы уже про это говорили, не исключаю, что там будут перемены в этом Европарламенте, об этом просто Орбан говорил, да, он говорил, что вот сейчас в июне будут выборы в этот самый Европарламент, еще посмотрим, там, кто туда придет, как там поменяется ситуация. Ну, понятно, что условные там депутаты там от поляков там и прибалтов, они какими были, такими и останутся, но вот что касается, значит, депутатов от, это самое, от стран старой Европы, да, там могут быть перемены. Там могут быть перемены, и это может повлиять на те мнения, так сказать, там, декларации, резолюции, которые Европарламент будет выносить, а от этого, в том числе, зависит решение Еврокомиссии. Вот, кстати говоря, Орбана склонили к тому, чтобы он, значит, не блокировал выделение 50 миллиардов евро помощи, значит, до 35-го года. Вот на этот период этой самой, как его, или до 27-го, я забыл уже, это самое, этой, как его, Украине, вот, он посчитал себя обманутым, потому что там какие-то условия, так сказать, которые ему там обещали, оказались невыполненными, и взял и заблокировал вступление Швеции в НАТО. Вот. Так что там вообще эта история, как бы, да, так сказать, она будет развиваться, и пока все на самом деле катится не в пользу Украины. То есть она, эта история начинает дико, так сказать, грузить, и Европу в том числе.
У нас по плану новости, и продолжим. Продолжаем программу. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Видеотрансляция программы идет на нашем канале «Первый о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Сейчас до перерыва говорили об отъеме денег в пользу Украины, о желаемом отъеме европейцами денег в пользу Украины. А денег нужно действительно очень много, и не только для там, страны, как они говорят, для восстановления страны, но и для ее граждан, которые живут в Европе в статусе беженцев. Стало известно, что свыше 70% украинцев в Германии отказываются работать из-за высоких пособий. Проблема в том, что в разных странах есть разный уровень пособий, которые платятся украинцам, которые живут в статусе беженцев, и в Германии они действительно самые высокие. Ну, просто для сравнения, взрослый украинец получает в Германии 563 евро. Это, ну, если на рубли, конечно, не очень корректно переводить, 55 тысяч рублей, но потому что все-таки они живут не в рублях, а в евро и тратят в евро. Но кроме этого пособия покрываются расходы на жилье и некие дополнительные расходы. На взрослого, на детей тоже, соответственно, пособие до там, 471 евро на каждого ребенка. Ну, немало. Вот для сравнения, Чехия, украинские беженцы получают 200 евро первые 5 месяцев, а через 5 месяцев 130. Там 563, тут 200 евро. И вот, получается, это издание Bild озаботилось, пишет, что для сравнения, в Дании уже нашли работу 78% украинских беженцев, в Чехии работают 66%, в Польше 65%, ну, примерно такие же цифры в Швеции, Великобритании, Нидерландах. А в Германии беженцев с Украины работают только 25%.
А что напрягаться-то? Зачем? Если, так сказать, глупые немцы платят деньги. Но это вообще проблема Европы. Вот почему огромное количество мигрантов из стран Азии и Африки стремятся в Европу. Ну, потому что реально там можно приехать и ни хрена не делать. Потом, значит, слегка там оклематься и начать там понты колотить, рассказывая, взбиваясь там в диаспору, так сказать, во всякие разные там организации непонятные. И потом, сидя, значит, это, вдоль улиц там, значит, на корточках, что называется, толпами там, или в лучшем случае они кофеек попивают, там, держат какие-нибудь лавочки свои, там, да, торгуют, и все, и больше ничего не делают. Вот, а зачем делать, если, как бы, да, глупая Европа платит такое количество денег? Вот, это же проблема с теми же, говорю, мигрантами из других стран. Это еще на Украине там относительно, там, хоть какой-то уровень жизни есть, а люди приезжают там, условно, из стран Африки, где там они просто там помирали с голоду, а, например, в Германию приехали, им там по 500 евро на нос там суют, ну, конечно, конечно, они будут ломиться туда, елки-палки, и через Средиземное море, и вообще через все. Вот, значит, это же просто какой-то райский сад, где можно ни хрена не делать, так сказать, просто вот лежишь, изображаешь из себя несчастного, а тебе там 15 по 500 этих самых евро на нос падает, там и все дела. Вот, ну что ж, это испытание для, во-первых, для вообще вся эта миграционная тема, это испытание для европейской системы, потому что очень много денег, конечно, на это надо тратить, огромное количество. Вот, ну а в случае с Украиной и, значит, Германии, ну, это еще один вопрос, действительно, вот Bild задается этим вопросом, это еще один вопрос, да, по поводу того, вообще стоит ли так вот этим украинским вопросом заморачиваться на десятилетие или не стоит, какой в этом смысл, вот, ну, а что касается украинских беженцев, то понятно, что у них там губа не дура. Во-первых, среди украинских беженцев довольно много было тех, у кого на самом деле есть деньги, там, помните, когда они туда ехали, там, показывали, на каких машинах они приезжают, там, да, далеко не все немцы на таких машинах ездят, да, вот, и у них есть деньги, на самом деле, да, и они вообще уехали не потому, что им было, так сказать, как-то нечего жрать, так сказать, а просто потому, чтобы сбежать, например, там, вот видите, в Германии они там получают 500 евро, а на Украине не получат пулю, как бы, да, значит, или осколок там на фронте, и все, и привет. Вот что лучше? Ну, лучше там, конечно, они будут тусить, вот, но, а по поводу работы... Ну да, понятно, что чем меньше платят, тем больше стимулов для того, чтобы устраиваться на работу. Вот. И я думаю, что вообще с этой украинской темой, еще раз повторю, эйфория в Европе и Америке, особенно в Европе, уже прошла. Вот, вот уйдут вот эти вот власти, которые сейчас находятся, да, вот, и вообще эта украинская тема будет увядать совершенно неизбежно, потому что денег тратится на это огромное количество, отдача совершенно непонятная, перспективы как бы, ну, абсолютно темные, да, что с этим делать, как, вот, а украинцы эти, они начнут, как и все остальные, сбиваться в некие, так сказать, диаспоры, в какие-то группы, вот, и будут возникать те же проблемы, как и со всеми остальными. Я давно вот говорил, что на самом деле тоже мало кто знает. Украинцы ведь и до этого активно уезжали в Европу, когда была возможность, и в том числе довольно, значит, такие серьезные создавали преступные группировки. Правда, эти преступные группировки в основном, значит, специализировались на рэкете собственных же граждан. Вот. А также на всяком разном рабском труде, да, ну, я имею в виду, в том числе, не только люди, не только, так сказать, какие-то совсем криминальные сферы, типа проституция там или что-то в этом роде, вот, ну, и просто там всякие подпольные фабрики мебели там и все остальное, вот. Ну, и плюс контрабанда, да, плюс наркотики, вот, которые особенно растительного происхождения, которые с Украины шли, это самое, в Европу, вот, они и раньше там были, а сейчас их станет еще больше. Вот, это совершенно точно. Вот. Ну, и будут своих же там бомбить. Я думаю, что уже бомбят давно, да, уже, так сказать, ходят и собирают с них. Ходят, собирают с них деньги, вот, не без этого. Ну, а что они хотели, европейцы? Ну, то раз уж вы такие, как бы, конечно, ну, и, соответственно, будет у вас проблема. С другой стороны, вот просто вся эта статистика, она может лечь в основу требований выслать насильно, там, например, всех мужчин, там, призывного возраста на Украину. Но я думаю, что это практически невозможно. Да? Получив статус беженца, по европейским законам, ну вот, чтобы тебя выслали, это надо там как-то очень сильно хулиганить.
Ну, вот, они поэтому... получают статус защиты, да.
Да, они, никто не будет ради них, никто не будет этого делать, потому что дальше, когда станет вопрос, так сказать, тогда и со всеми остальными тоже. Хотя, наверное, Европе рано или поздно придется со всеми этими миграционными вопросами разбираться жестче, или они ее просто сожрут, и все.
Угу. Ну вот вы говорите, что устали европейцы, в том числе от этих вливаний средств, помощи бесконечных, но власти все равно не сдаются, и вот говорили уже и вчера тоже о заявлениях Шарля Мишеля на пленарной сессии вот Европарламента, пытался вспомнить, где это происходит все. Тут еще просто дополнительное там его возмущение, он возмущался предложениями левых сил, которые высказывают сомнения в необходимости дальнейших поставок оружия, денег Украине, и он сказал, что это назвал это вообще моральным долгом Европы, обязанностью каждого европейца перед будущими поколениями и инвестиции в безопасность ЕС, все эти средства, и говорит, что если Украина перестанет получать нашу помощь, то ей придется защищаться водяными пистолетами или громкими речами. Вот многие СМИ вынесли это в заголовки, ну, в общем, водяные пистолеты, да.
Ну и что? Ну и что?
Нам-то что с этого, да?
Вот какая им разница до этого? Это, я говорю, это стало вот просто вот напоминать реально худшие образцы там позднесоветской пропаганды, там, типа, почему надо вот там, типа, впахивать? Ну как? Будущие поколения, как бы, ради коммунизма, который то ли будет, то ли не будет, так сказать, а если и будет, то хрен знает когда. Вот явно, как бы, очень не скоро. Ну надо это самое, надо вот впахивать ради этого. Так же и это. Но здесь даже еще смешнее, чем коммунизм, потому что коммунизм, как бы, действительно в своем роде, как бы, да, такая будоражащая идея. Все там, значит, все братья и сестры, как бы, все очень хорошо, вот, и ты получаешь ровно то, чего хочешь, так сказать, да, от каждого по потребностям, от каждого по способностям. А вот это вот, типа, надо обязательно, значит, вкладывать, значит, в Украину, потому что это долг перед будущими поколениями, это же какая-то бредятина какая-то, по сравнению с которой даже коммунизм выглядит вполне рациональные идеи.
Ну, красиво, так патетично звучит.
Да, фуфло это полное, если честно. Мне кажется, для большинства людей, там, этих обывателей в Европе, это вообще ни о чем. То есть это действует, может подействовать, знаете, вот, ну, условно говоря, на обиженных, на Россию, там, условно, там, каких-то поляков, прибалтов, да, каких-то чехов, которые там все время там вспоминают что-то. Вот, и то, все их обиды-то, они там же за уши притянутые. Вот, а что касается всех остальных, Совершенно, мне кажется, это вообще такая неработающая риторика. И я думаю, что просто еще вот, ну, пройдет какой-то электоральный цикл, как бы, и мы это все равно увидим. Потому что, ну, оно не убеждает. Не убеждает, опять же, сколько это надо? То есть всю жизнь, что ли, пахать? То есть они предлагают условному там немецкому бюргеру или там французу какому-нибудь там, да, пахать всю жизнь на то, чтобы на Украине там что-то происходило. Я думаю, что это все равно, это все, у всего есть свой ресурс. Вот уже видно, как этот ресурс начинает истощаться. Ведь откуда берутся вот эти пафосные призывы, вот такие вот, да, и вот такое добавление эмоций и прочее-прочее? Они берутся оттуда, что это означает, что усталость нарастает. Вот когда усталость нарастает, вот, нужна дополнительная эмоция. Надо вот, так сказать, тут, вы что ты, алло, там, просыпайся, так сказать, ты что, Украина в опасности, там, вперед, она же будет там водяными пистолетами защищаться. Но и это тоже, вот, на мой взгляд, технологически слабый шаг. Почему? Потому что все равно это никак напрямую не увязывается с личными проблемами конкретного человека. Ну, просто не увязывается, и все. А вот тогда они начинают говорить, что вот завтра Россия нападет на тебя, вот, нападет на эту самую, на Европу. Но это, вот, на старую Европу, мне кажется, это действует очень слабо. Вот, то есть это так вот, давайте воевать с русскими, да ну и нафиг.
У нас пауза. Ну и сюда же вот его заявление, что он шокирован перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории. И Байден там говорил тоже, что часики тикают, что отсутствие новой помощи для Украины – это вот опасно, оружие становится все меньше. И вот эти вот все заявления, ну, он шокирован перспективой, да, тоже того, что Луганск останется в России и Крым. А европейцам-то с этого что?
Да, это жвачка.
То есть оно не работает.
Оно видно, что оно вот, вот оно уже, так сказать, на грани истощение ресурса. Опять же, говорю, там вовсе речь не идет о какой-то любви к России или прочее-прочее, просто надоедает. И просто непонятно, зачем это делать. Просто, так сказать, для чего, как бы, куда. Это от них очень далеко, вот в чем дело. Где там это, так сказать? Они всю жизнь думали, что Украина – это Россия. Вот вообще никогда об этом недавно только услышали, поняли. Им там что-то такое вот забомбасили. Да, вот они на какое-то время, может быть, и встрепенулись, а вообще-то, ну, надоедает. Например, вот те же самые фермеры во Франции, они открыто говорят, что главное наша проблема – это самые товары с Украины. Они не говорят там ни про Путина, ни про Россию, ни про что. Они говорят там, что вот главная проблема – это дешевые товары с Украины. Вот и все. А дешевые, а их как раз и призывают. Им говорят, нет, надо затянуть пояса, ничего-ничего, надо терпеть, потому что Украине ведь очень нужно там, что нужно, что это за Украина. И я думаю, что это вот довольно слабые все эти вещи, они свой ресурс будут вырабатывать, и это видно уже сейчас. Вот. Ну вот эти еще вот там, они покудахчут, следующим уже будет вообще тяжелее этим всем заниматься.
Ну и продолжают, да, СМИ как раз писать, вот «Нью-Йорк Таймс» написал статью, что Киеву, вероятно, придется согласиться на договоренности о нейтральном статусе, на признание вот этих территорий российскими без новой американской помощи. Ну, опять же, вот все в ту сторону.
Да. Ну, да, или ну, тут нужен какой-то ужасный ужас такой должен случиться, да, так сказать, да, чтобы как-то встрепенуться.
А они умеют.
Вот, не, ну, они умеют, но, вы знаете, тут тоже есть, и от этого есть усталость. Там, если условная Буча, там вот инсценировка в Буче как-то еще сработала, вот там, причем постановочная часть была совершенно очевидной, то вот даже если сейчас что-то подобное повторится, оно уже так не сработает. Но это просто вот закон, так сказать, политтехнологии, там, да, законы информационной политики, оно так вот не сработает уже. Ну, просто не сработает, и все. Потому что, как бы, да, ну, это их не трогает. Это им ну, неинтересно, вот и все. А когда им начинает, там, условный Трамп какой-нибудь в Америке, там, говорить, что ваши бабки уходят вот туда, куда вообще мы даже не знаем, где это и что это там, да, это вот работает лучше. И чем дальше, тем будет еще лучше работать. То есть это долго и невозможно, это самое, такие вещи поддерживать. Тут нужен или А, значит, выгода, или Б, страх, или В, ну, то есть страх, если личная это какая-то связь с событиями, или вы очень сильное идейное убеждение. А идейного убеждения нету, потому что почва, так сказать, очень такая слабенькая, если честно, да, а у большинства, по крайней мере, ну, обывателей, да, значит, страх, ну, вот его они пытаются сейчас нагнать страху, что вот там, условно, там, Россия там нападет в следующем году, но это очевидно, что она не нападет в следующем году, и вообще, мне кажется, у нас и нету ни намерений, ни, откровенно говоря, ресурсов нападать, да, для того, чтобы там, условно говоря, там, волной прокатиться до Ла-Манша, но это можно... не знаю, там, на всяких, так сказать, вот таких вот душеподъемных, так сказать, духоподъемных там этих самых шоу, как бы говорить, но на самом деле у нас таких сил нету, просто нету, и все. Вот. А выгоды тоже никакой, нет, сплошные убытки. Поэтому эти вещи, никуда вы их не деньте, они будут работать против Украины. Вот 100% абсолютно, и это сейчас уже видно. Я говорю, Украина вообще это все, это уходящая натура. Вот это странно, конечно, может быть, звучит, но в общем и целом, как бы, эта история, эту историю они уже проиграли. Вопрос только в том, насколько, как бы, это вот растянется тоже, мучение это растянется, так сказать, во времени.
Ну, еще плюс интервью Путина. Тут уже пишут Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, что якобы завтра оно будет опубликовано. Посмотрим, подождем. Тоже.
Да, может оказаться оказать воздействие, но хотя тоже я бы здесь таких тоже, вот, знаете, ажиотажа этого бы особо не нагнетал, потому что это будет интересно, это окажет влияние, но это влияние не будет, знаете, таким, так сказать, определяющим и, значит, все меняющим, все решающим, но я надеюсь, что это будет иметь воздействие, потому что, еще раз повторюсь, мы с этого начинали, это случай донести позицию нашей страны и президента российского напрямую до огромных масс западных обывателей. Потому что, я вас уверяю, его посмотрят в Америке, если они сделают, его посмотрят все. Как бы его посмотрят, все, кто вообще немножко интересуется политикой. И те, кто за, как бы, и те, кто против, и те, кто с республиканцами, и те, кто с демократами, и те, кто, так сказать, ненавидит Россию, и те, кто относится к ней, так сказать, нейтрально. Его посмотрят и в Европе огромное количество людей, я вас уверяю. И в Европе его тоже посмотрят, да. И, конечно, в этом смысле это будет интересно. Если, конечно, Такера в последний момент не сломают, или не сломают этого Илона Маска, заставят там порезать или там переставить местами, или вообще заблокировать.
А вот, кстати, появилось уже даже время у него на сайте Такера, в его аккаунте в этой соцсети, X, да, бывший Twitter, есть время 18:00 по Вашингтону завтра, это 2 часа ночи по Москве, так что вот вроде как все действительно официально завтра появится.
Ну и пусть все появятся, так сказать, да, мы тоже это, значит, с удовольствием обсудим, вот, и я думаю, что это правильный шаг, и это будет интересно. Вот. Единственное, что я говорю, не надо от этого ждать, так, каких-то взрывных эффектов, но это в любом случае будет интересно, и какое-то влияние на процесс это откажет, да, потому что отбрехаться будет довольно сложно, потому что, еще раз говорю, вот вся эта жвачка, так сказать, какая-то маразматическая, которую там Байден жует, и его окружение, которое постоянно включает дурака, да, конечно, Путин их перебьет вообще без проблем, mm-hmm. без проблем, и вся эта вот там условные Боррелли, Шарли Мишели, Фондерляйны и прочее, тащи ни о чем. Я говорю, они как неживые, вот у них есть проблема, это вот выгорание внутреннее. Вот как в свое время выгорела идея в Советском Союзе поздним, так вот, вот, на мой взгляд, уже несколько, пару десятков лет, и это парадоксально случилось именно после победы, условно говоря, в Холодной войне. Ну, явное выгорание, внутреннее выгорание западного проекта с точки зрения ценностей, идеологии, все это, выгорание. Они неживые, вот на них смотришь, они какой-то там вот как рыбы какие-то, да, вот, так сказать, что-то рот открывают, как бы, на каком-то совершенно нечеловеческом языке произносят какие-то неинтересные заклинания, так сказать, и даже все то, что здесь вот они называют официальной, так сказать, путинской пропагандой, там в разы аргументирование интереснее и ярче, чем то, что вот они изрекают там условные там вот байденовская администрация или какие-нибудь все эти европейские хрены, вот, и вместе со своими, так сказать, подругами, да, то просто, это просто тоска, вот просто нереальная тоска, и в любом случае, конечно, Путин на этом фоне будет выглядеть выгоднее, это 100%.
Так, у нас пару минут остается, ну, давайте еще одну новость сейчас коротко тогда прокомментируем. Тут Центробанк опубликовал результаты своего исследования, согласно которому, получается, каждый 10-й россиянин за прошлый год пострадал от киберпреступников. Вы часто говорите о негодяях.
Да, негодяи.
В интернете, да.
Мерзавцы.
Мерзавцы. И, как сообщается, сами пострадавшие, в большинстве случаев, сами сообщали мошенникам данные своей карты, коды из СМС, и сами же переводили им деньги.
Ну, опять же, тут два вопроса моих любимых, да. Первое, вот это вот не надо, значит, не надо никакой эйфории по поводу цифровых технологий, новых возможностей и прочее-прочее. Любые технологии несут за собой какие-то издержки, риски, так сказать, и проблемы. Любые. Не бывает никаких таких вот себе технологий, да, которые, особенно вот, которые касаются социальной среды, которые бы, значит, не несли никаких рисков, а уж тем более, что касается криминала, то криминал быстрее всех ориентируется в пространстве, да, приспосабливается и начинает, так сказать, людям наносить вред с помощью этих вещей. Это же очень удобно. Представьте, раньше там условный карманник должен был залезть в карман, так сказать, а условный домушник должен был, так сказать, там, взломать там дверь или там в форточку залезть, да. Это же гораздо, гораздо опаснее и вообще требует гораздо большего сноровки, чем, условно говоря, разводить там бедных пенсионеров по телефону. Это мы, надо сказать, что цифровые технологии создали для преступников замечательную среду.
То есть можно у себя на диване
невероятно
сидеть?
Комфортно. Можно не только на диване, можно даже находиться за пределами страны.
А так, кстати, в большинстве
да,
случаев
и никто никогда вас не поймает. Вообще никогда. Просто никогда. Это к вопросу о очаровании технологий. А второе, ну, слушайте, государство должно этим заняться. Должно этим заняться, обезопасить своих граждан. А так вот ситуация, когда типа, ну, вот вы сами же сказали, ну, вот вы сами же. Ну, извините, вы создали и продвинули такую технологическую среду, которая сделала это возможным. Значит, вы должны позаботиться о ее максимальной безопасности. Это касается и банков, и государства, и всех остальных.
Сергей Михеев, программа «Железная логика». Всех благодарим за внимание.